Да, наверное, вот такой первый вопрос, быть может, вводный и такой неважный, но все же. Как правильно говорить, НЛП или НЛП?
Знаете, каждый говорит по-своему НЛП или НЛП. Ну, если говорить, расшифровывать русскую аббревиатуру, то это НЛП. А если больше к английскому языку ссылаться, то НЛП. Mm-hmm. Вот и все. Три веселых буквы.
Да, просто я вижу, что и многие русские люди тоже говорят НЛП почему-то, не НЛП.
Ну, потому что, ну, знаете, это то же самое, там, что у нас есть в русском языке такое? Ложить и класть. Как ну, каждый, там... кто так привык, на самом деле, здесь.
Филологи бедные бы уже, конечно, паниковали бы, класть, ложить, все бы уже
ну,
выверяли.
Англоязычные тренеры говорят, что правильно говорить НЛП, и те, кто учился у англоязычных, те все-таки стараются говорить НЛП.
Хорошо. Тогда про НЛП, хорошо. Много информации, не знаю, вот в интернете. Конечно, я не специалист в этой сфере, в НЛП. Вот, просто обыватель, да, интересующийся. И много разных обозначений, да, этого понятия, что это такое. И все-таки хочется у вас, как у человека, который занимается, увлекается этим, занимается, работает профессионально, узнать, что такое НЛП. Да, его значение, это направление.
Значит, смотрите, НЛП — это область практической психологии и психотерапии. И на сегодняшний день она уже является такой признанной областью психологии. То есть есть у нас там психоанализ, есть юнгианство, есть гештальт-терапия. Это такое же направление. Вообще в психологии на сегодняшний день больше 250 всевозможных направлений. Вы, наверное, знаете, там и арт-терапия, и всякая телесно-двигательная терапия. Много всяких разных терапий. Вот НЛП — это одно из направлений. Давайте, наверное, немножко расскажу про историю, почему оно вообще появилось, как оно появилось. Смотрите, было два таких исследователя, Джон Гридер и Ричард Бендлер. Они были учениками Калифорнийского университета. И они задались очень важным вопросом. Почему у одних людей из раза в раз все получается классно, а у других людей может через раз получаться, может вообще не получаться. Да? То есть они задались целью научиться понимать стратегию. То есть по большому счету НЛП изначально создавалась как модель для того, чтобы разобраться и описать, как внутри человека происходят психические процессы. И как внутри так структурирован опыт, чтобы другой человек мог разобраться в этом опыте и чему-то научиться. Ну, по большому счету, если вот вы как журналист, да, вы делаете передачи, у вас есть кто-то из журналистов, который делает выдающиеся передачи, да, вы можете разобраться, как он это делает, понаблюдав за ним. Ну, на это нужно потратить много времени. И научиться делать точно так же, а может даже еще и лучше. И вот это была основная задача НЛП. Но потом, когда они создали вот эту систему, они работали, изучали Милтона Эриксона, это гипнотерапия, Фрица Перлса, это гештальт-терапия. Они непосредственно изучали этих людей, изучали этих специалистов своего времени, для того, чтобы понять, как они из раза в раз это делали. И вот когда они изучали Фрица Перлса, вот основателя гештальт-терапии, они очень детально, досконально изучали его язык. Как он задает вопросы, что он именно говорит, почему именно эти вопросы он задает в этот момент. И когда Фриц Перлс проводил терапевтическую сессию за 1.5 часа, Гриндер с Бендлером изучили скрупулезно, как он строит свою речь, как он задает эти вопросы, почему он такие вопросы задает. Они создали модель языка. В НЛП она называется метамодель языка. Вот это модель языка Фрица Перлза, если вот по-хорошему так разбираться. И сам Гриндер с Бендлером уже могли аналогичные сессии проводить за 40 минут. То есть они даже немножко, ну, убрали лишнее и стали еще более эффективно. И они этой модели обучали других специалистов. Почему НЛП, в принципе, связано очень сильно с психологией? Потому что они в первую очередь изучали психологов. Психологов, психотерапевтов своего времени. Поэтому такое большое распространение в области психологии это направление приняло.
Угу. А вот, допустим, если узнать про направление, специальности, профессии, где наиболее активно используется вот НЛП?
Ну вот смотрите, наиболее активно я как психолог что я в работе с клиентами использую. Да, оно изначально так и планировалось, чтобы научиться делать хорошие, эффективные терапевтические сессии, помогать людям. Это одно и основное использование. Но в силу того, что модель очень простая, может быть, на первый взгляд она может показаться сложноватой, но если в ней немножко разобраться, то все становится очень просто. Ты начинаешь очень хорошо разбираться в себе и начинаешь разбираться очень хорошо в других людях. И, соответственно, это тебе уже начинает помогать и в продажах, и в ораторском искусстве, и в обучении себя, и в обучении других. То есть вот многие люди, кто занимается обучением, это преподаватели школьные, университетские, сейчас очень много развит рынок тренинговых всевозможных программ, все тренеры изучают нейролингвистическое программирование. Для чего? Для того, чтобы поднять эффективность обучения, в первую очередь. Не для того, чтобы там кого-то к чему-то склонить. Хотя такой шлейф за НЛП тоже есть, вы, наверное, читали, mm-hmm. да?
Манипуляции, да?
Манипуляции и все такое. Ну, я обычно задаю вопрос, а что такое не манипуляция? Mm-hmm. И тогда люди, ну, с большим трудом могут на него ответить, а чаще всего, ну, ну, такой спор о вечном, что такое манипуляция, что такое не манипуляция. В НЛП есть много коммуникативных техник, которые позволяют лучше вести разговор, лучше вести диалог. Лучше, ну, опять же, по каким критериям мы оцениваем? Лучшесть, то, что мы достигаем своей цели, да, если мне нужно кого-то куда-то пригласить, если мне нужно презентовать себя. Конечно же, понимая себя, понимая приблизительно хотя бы модель мира другого человека, можно постараться сделать свое сообщение более эффективным, чтобы оно лучше достигало цели. Ну и опять же, в НЛП есть такой большой пласт, посвященный эффективной коммуникации. Это я уже упомянул, и метамодель языка. Есть еще Милтон модель языка. Это уже речь, смоделированная с Милтона Эриксона. А Милтон Эриксон — это великий гипнотизер 20 века. И, конечно, в НЛП есть очень много техник гипнотических, которые, в принципе, нацелены и на коммуникацию. Ну, смотрите, эти техники на самом деле используют везде. И в рекламе, и в ораторском искусстве, и даже вы, сами того не осознавая, это используете. Опять же, вот вы мне задали вопрос, что давайте как-нибудь продемонстрируем во время эфира НЛП. А у меня ступор, как же его можно демонстрировать, если оно всегда и везде, да? То есть мы можем рассматривать какую-то коммуникацию через призму НЛП и понять, что здесь в какой конкретный момент человек делает. А можем просто продолжать жить и не обращать на это внимания. Здесь вопрос такой, что демонстрируется оно постоянно. Есть многие искусные ораторы, которые никогда не изучали НЛП, но они сами так научились. И уже скорее для специалистов НЛП будет хорошей работой взять модель НЛП, изучить его речь, почему она так влияет, почему она так убеждает, и научить этому других, да, научиться самим, научить этому других. Вот такая здесь история с этими
то
всеми делами.
Правильно ли я понимаю то, что, допустим, какой-то, да, искусный оратор, он может не изучать книгу, да, по НЛП, он просто, основываясь на собственном опыте, обращаясь к себе и понимая себя прежде всего, он может учиться воздействовать на других людей.
Да, на пробах и ошибках он учится, как доносить лучше свои мысли. А что даст в данном случае НЛП? Если знать НЛП, можно взять любого хорошего харизматичного оратора и разобраться, как именно он это делает. То есть найти вот эти невидимые вещи, которые действительно влияют на людей, и уже быстрее научиться самому. То есть вот этот оратор харизматичный, он, допустим, 20 лет жизни потратил на то, чтобы стать таким, да? Если посмотреть его первое публичное выступление, и спустя 20 лет, это, наверное, будет земля и небо. Так вот НЛП как раз поможет человеку, который изучил НЛП и понимает, как это работает, он может взять выступление этого человека уже 20 лет спустя, разобрать его и тем самым сэкономить себе 20 лет жизни. То есть он может разобрать и быстро у него научиться. Вот еще одна ключевая функция НЛП еще заключается в этом. Более того, в НЛП уже есть просто много выверенных моделей, которые специалисты разного уровня создавали, да, моделировали кого-то. И так получилось, что эти модели хорошо работают на других людях. Ну, я не буду говорить громко на всех, но почти на всех. И это тоже, ну, такое достижение человечества, этим можно пользоваться. И я предвосхищаю ваш вопрос, почему НЛП считается псевдонаукой.
Нет.
Нет?
Еще рано, мне кажется, для этого вопроса. Но что хотелось бы у вас узнать? Про ситуацию смоделировать, да?
Да.
Так как мы не сможем ее смоделировать, да, потому что мы используем NLP все, ну, не все, может, большинство людей в жизни реальной, да?
Я вас поправлю, мы его не используем, мы просто живем.
Проживаем NLP каждый день.
Мы проживаем свою жизнь, мы не проживаем NLP. NLP — это инструмент. Это как, знаете, давайте просто на метафоре. Мы можем слушать английские песни и просто слушать ритм, потому что нам нравится, если мы не знаем язык. А если мы узнали английский язык, то мы уже можем понимать смысл. Так вот, NLP — это, по большому счету, такой словарь для изучения внутреннего мира человека. То есть мы можем понимать, от чего он отталкивается, делая те или иные действия, интонации, ну и так далее, и так далее.
Хорошо. А допустим, если проанализировать ситуацию, вот, например, настоящий момент, да, мы с вами здесь, да, в студии. Какие техники, быть может, мы бессознательно используем, применяем во время нашего общения? Что мы делаем?
Ну, как минимум, мы уже друг под друга подстраиваемся. Если вы заметили, мы сидим в похожих позах. В очень похожих позах. И рука у нас похожа, и осанка,
кстати,
у нас
да,
похожая. Да. И когда мы киваем, это уже говорит о том, что между нами существует бессознательное доверие. Вы улыбаетесь, я улыбаюсь, мы киваем друг другу. Я сделаю глубокий вдох, наверное,
скоро
вам тоже,
тоже
сейчас захочется сделать такое. Или я начну крутиться на стуле, если между нами есть доверие, то вам тоже, может быть, вы сейчас начинаете это начинать, а вот вы уже, понимаете, да, вы вроде как за собой следите, но да, начинаете подражать мной. Это говорит о том, что мы друг другу сейчас доверяем, да, мы понимаем, что от меня к вам, от вас ко мне не исходит опасность. Это бессознательное доверие, это не на словах, это на уровне невербальной коммуникации. Вот мы уже друг на друга настроены. Соответственно, мы можем уже продолжать такую доверительную беседу, и эта беседа наверняка намного более эмпатичная, да, более пронизана эмпатией, чем если бы мы встретились где-то на улице и при каких-то не очень, скажем так, экологичных обстоятельствах общались, да, мы скорее. Или даже вспомните, как мы только встретились сегодня.
Угу.
Мы были не очень настроены, вы волновались, меня там проверяли что-то,
ну, да,
и это было какое-то напряжение. А сейчас мы уже начинаем друг другу подражать. Вот первоначальный анализ того, что происходит.
И то есть, если, допустим, вы начнете суетиться, да, как-то, ну, нервничать, да, как-то себя вести неспокойно, это мне тоже передаст, да, ваше волнение, ваше это неудобство.
Скорее всего, да. И тут, понимаете, это взаимный такой процесс, он вот просто происходит сразу между двумя людьми. То есть не может быть такого, что я вам доверяю бессознательно, а вы мне нет. Мы или доверяем друг другу, или не доверяем бессознательно. И да, состояние передается. Если я сейчас начну волноваться вдруг, то вы тоже, скорее всего, начнете волноваться. И наоборот.
Понятно.
Потому что, ну, мы друг друга копируем, мы этому обучены с детства. И можно ли сказать, что это NLP? Нет, не можно сказать. У нас есть зеркальные нейроны, и наши детки, обратите внимание, как они учатся. Они учатся через подражание. Точно так же мы общаемся через подражание. Может быть, вы замечали, вот вы как часто берете интервью, один человек говорит с одной интонацией, с одним темпом, с какими-то определенными речевыми конструкциями, и, может быть, вы обращали внимание, что долгое время, пообщавшись с этим человеком, вы начинаете уже немного разговаривать как он. Замечали за собой такое?
К сожалению, интервью бывают очень часто и с разными людьми, поэтому ты даже не можешь привыкнуть к человеку и потом перенять что-то. Но я помню, что в университете у нас был такой преподаватель, который всегда говорил так, вот это вот слово, так, и мы все понимали, что вот это он, и ассоциация была с ним так. И потом мы тоже как будто, ну, я даже не знаю про вот это вот, использовали ли мы это потом, но мы акцентировали внимание на его особенности речи, потому что это было очевидно, то, что он говорил.
Ну, скажем, те люди, которым вы, вот если вы этому преподавателю доверяете, если он выстраивает не иерархический какой-то подход, что я начальник, а ты, скажем так, подчиненный, да, потому что чаще всего все равно преподаватель играет родительскую роль скорее. Но если бы он спустился на уровень...
Горизонтальная,
да, была горизонтальная бы, была бы связь, да, там взрослый-взрослый, то, условно говоря, то многие из вас начали бы разговаривать так, как он. И это тоже говорит о том, что мы друг другу подражаем. И мы можем просто отпустить этот процесс, и он будет идти, как идет. А можем сознательно этот процесс усиливать. То есть мы можем в этом общении, я могу сознательно начать больше вам подражать. Для чего? Для того, чтобы мы, как вы уже сказали, это слово очень важное, быстрее друг на друга настроились. А чем быстрее мы друг на друга настраиваемся, ну, наверняка вы знаете по интервью, да? Когда вы настроены на человека, mm-hmm. тогда интервью получается одно. Когда человек сам себе, а вы сама себе, то интервью получается другое. И вот одна из ключевых коммуникативных техник НЛП — это постараться, чем можно быстрее, стать похожим на этого человека. Сесть в похожую позу, mm-hmm. начать делать похожие движения головой. Именно так, да. Подражать его голосу. И тогда бессознательное доверие получается, появляется, и мы можем уже, скажем так, вести в свою сторону. Как это происходит? Ну, это происходит очень просто, потому что, ну, вот есть такое понятие «ведение», и это признак того, что между нами есть доверие. Вот и все. То есть, если я что-то изменил в своем поведении, может, я сейчас начну намного медленнее разговаривать и спокойнее.
И я подумаю, что произошло, да?
Я не знаю. Возможно, вы тоже начнете в какой-то момент времени разговаривать.
Тихо разговаривать, да.
Вот вы уже понимаете, что вы уже меняете свою речь. Да. Это просто говорит о том, что мы можем этими вещами управлять сознательно, если захотим, если нам это нужно. Иногда возникает вопрос, а зачем мне копировать кого-то? Обычно я отвечаю на такой вопрос не зачем, но если человек очень хочет разобраться зачем, то мой ответ такой, чтобы сделать общение более доверительным. Опять же, я повторяю много раз это слово, а доверительное общение нам нужно для чего? Для того, чтобы достигать своих целей. То есть, если у вас есть задача сделать хорошее интервью, то, наверное, вы будете подстраиваться. Если у вас есть задача поскорее прервать и отправить этого собеседника куда подальше, то вы, наверное, будете, сами того не понимая, отстраиваться и показывать всем видом, что мы с тобой не похожи. Вот так это происходит.
То есть получается, что, допустим, я, да, вот если я приглашающая сторона, заинтересованная сторона, то мне, я вижу, допустим, что мой гость нервничает, и он прям вот места не находит себе, он переживает. Мне необходимо самой успокоиться сразу, да?
Нет, для начала вам, смотрите, если вы видите, что гость нервничает, переживает, может быть, где-то быстро говорит или отдышка у него, ваша задача сначала на него синхронизироваться. То есть, чтобы он понял...
Тоже так
да,
делать,
да? Да, тоже. Может, вам не нужно включать сознательно вот это нервное состояние, но тоже немножко подускориться, увеличить, участить свое дыхание, чтобы вы синхронизировались. А потом, когда вы участите, он начнет вас замечать, и потом вы уже начнете снижать свой ритм, и вы войдете в комфортное для обоих состояние. То есть, нужно сначала подстроиться. Даже в конфликтах, когда человек кричит агрессивно, сильно, вам не обязательно его там оскорблять, вам самое главное начать говорить громко. Начинайте говорить громко, и он начинает вас уже замечать. Потому что если реагировать на конфликт, там человек очень громко на вас кричит, а вы такая, давайте успокоимся, давайте поговорим. Он не успокоится, его это еще больше разозлит, потому что вы на него не похожи. Но если вы ему громко скажете «давайте сейчас успокоимся», то он вас заметит, и это уже будет такая синхронизация. То есть сначала нужно подстроиться, а потом уже менять поведение. Mm-hmm. Есть, вот я не знаю, у вас есть детки?
Нет.
Нет? Вот когда у вас будут детки, вы обязательно об этом вспомните. Есть такая штука, многие мамы это делают совершенно бессознательно, когда хотят успокоить своего ребенка, они подстраиваются под ритм его дыхания. Ребенок беспокойный, допустим, вертится, кружится, и мама улавливает ритм его дыхания, начинает дышать сначала в ритм с его дыханием, беспокойно, а потом она начинает потихоньку снижать свой ритм, и ребеночек успокаивается. И такая фишка для тех, кто страдает бессонницей, можете подстроиться под ритм дыхания спящего человека, и очень большая доля вероятности, что вы тоже уснете. То есть через дыхание, через ритм дыхания у нас тоже передается состояние, когда оно синхронизируется.
Ну вот, допустим, что я замечала, по моему опыту, разные гости приходят, да, и потом, что я слышу после нашего интервью, что вы очень успокаиваете, вам хочется рассказывать, вам хочется доверять. Но они сразу были очень такие, ну, напряженные, да, Но я не подстраиваюсь под них, я как будто говорю,
что
всё
хорошо. Да вы думаете, что вы не подстраиваетесь? После нашего интервью вы начнете замечать за собой вот эти вещи.
Да, что я тоже нервничаю, потом я...
Нет, вот вы не нервничаете, вы подстраиваетесь под эти важные параметры. Если человек говорит... Ну, обычно, когда человек нервничает, у него учащенное дыхание, и он говорит быстро или сбивается, то, скорее всего, вы даже сами этого не замечаете, но вы начинаете делать похожие прерывания в своем разговоре.
Ага.
Вы потом прослушаете и начнете эти вещи замечать.
Может быть, да. Интересно.
Вот NLP изучает очень много вот этих всяких штук наших бессознательных, которые мы... Ну, что такое бессознательное? Мы не осознаем каждую минуту, как мы дышим. Мы не осознаем каждую минуту, как мы моргаем. Мы не осознаем даже свои мысли зачастую. Мы думаем, что мы думаем, на самом деле мы можем улетать в какие-то свои вот эти рассуждения, размышления. И NLP помогает как раз-таки осознать, что происходит и как это изменить. Как это в себе настроить так, чтобы было лучше.
Юрий, вы опасный человек.
А
что я вам скажу?
В чем опасность?
Вы это все знаете.
Но теперь вы будете знать.
И у вас карты в руках.
Нет, опасности на самом деле никакой нет, потому что многие люди боятся, что NLP это что-то такое манипулятивное. Mm-hmm. Ну, вся жизнь, она манипулятивная. Тут нельзя какую-то грань. Есть люди, которые абсолютно не изучают NLP, но у них там, не знаю, какая-нибудь... параноидная акцентуация характера, и он себя, в принципе, просто так ведет по жизни. Но против него можно изучить его поведение и научиться с ним разговаривать. У Милтона Эриксона есть хороший такой пример, где к ним в больницу психиатрическую попал человек, который разговаривал на какой-то такой словесной солянке. То есть он говорил очень много слов, они все были несвязные и непонятные для всех окружающих, вплоть до того, то есть он четко говорил слова на английском языке, ну да, это в Америке все было, и получается, никто не мог разобрать даже его имя, потому что он говорил много разных имен, не могли разобрать его адрес, потому что он говорил много разных адресов, там и все такое. Милтон Эриксон что сделал? Он решил разобраться, и он 2 дня за этим больным наблюдал, он изучал, как построена его речь, и он пытался, где-то там в сторонке тренируясь, разговаривать так же, как он. То есть он представил себя этим человеком, и как бы я говорил, если бы... И Милтон Эриксон оказался единственным человеком, который смог выяснить его имя настоящее, фамилию, его адрес, и найти родных там, и все такое. Поэтому вот NLP это про это. Это про то, как стать понятным и лучше понять другого человека.
Угу. Хорошо. Если вы преподаете, да, обучаете тоже NLP, искусству общения, не знаю, познания себя, других людей, какие инструменты вы используете? Как вы обучаете своих учеников, воспитанников?
Какие именно инструменты? Ну, смотрите, давайте, у нас так как мало времени, я не буду говорить какие-то инструменты, я просто перечислю области, но я уже говорил, это и ораторское NLP. Чем оно может быть полезно вообще, да? Это... эффективная коммуникация, да, умение грамотно строить свою речь, понимать других людей. Дальше это управление собой, управление своими эмоциями, управление своими процессами. В NLP есть очень много техник, которые работают на преодоление страха лучше, чем психотерапия. То есть можно за одну буквально сессию, зная несколько методик, просто проработать у себя страх, там, боязнь высоты или страх там, собак. Кого-то в детстве покусала собака. С психотерапией бывает, это очень долго затягивается. С НЛП это намного быстрее. Что вам еще сказать? Ну, на самом деле в НЛП очень много моделей, которые каждые заточены под свой определенный спектр задач. Есть очень много интересных техник целеполагания и планирования, когда можно спланировать что-то в своей жизни, и оно с большой долей вероятности сбудется. Вот такие цели долгосрочные. Ну, я могу поделиться своим опытом. Я когда-то, давно, наверное, в 2016 году, я решил стать тренером NLP мирового уровня. Не очень получалось, но потом я применил модель хорошо сформулированного результата, и я себе адекватно написал цель, что мне нужно для того, чтобы этого достичь, 5 лет. После того, как я проработал свою цель по модели, я этой цели достиг через 1.5 года. Ну, это хороший результат. Быстрее три раза, чем сам ожидал. Ну, вот такие вот штуки.
То есть как будто расписали вы, да, что вам нужно сделать, шаги свои все?
Шаги расписали. И, ну, там есть определенные настройки самого себя. То есть у нас есть у каждого свое субъективное внутреннее представление. Это то, что вот карта не равна территории и не равна другим картам. Пресуппозиции НЛП. Вот одна из базовых пресуппозиций НЛП – это карта не равна территории и не равна другим картам. Она подразумевает то, что у каждого из нас есть сугубо субъективное представление мира. Вот оно очень субъективно. И вот давайте сейчас даже проверим. Давайте?
Давайте.
Вот давайте.
Как здорово.
Смотрите, у вас есть на чем писать, и я тоже напишу, да, чтобы это было честно. Давайте напишем 5 ассоциаций к вот этому микрофону.
Угу.
Напишите, и я напишу. Друг у друга не подсматриваем.
5. А, господи, ассоциации, да.
Ассоциации.
А я просто описала его.
Ну, хорошо.
А, да, хорошо.
Давайте вместе, вот я сейчас зачитаю 5 своих, а вы зачитаете 5 своих.
Давайте.
Посмотрим, насколько они совпадут. Мои ассоциации. Большой, профессиональный, надежный, мощный, студийный.
Угу. У меня чувствительный, хрупкий, удобный, необходимый, высокий.
Есть хоть одно совпадение?
Нет, но как-то там что-то у вас было...
Большой, профессиональный, надежный, мощный, студийный.
Мощный, студийный, ага. Нет.
Видите? И вот это как раз нам... Есть микрофон. Он один в этой студии. И мы на него смотрим. Я смотрю, и вы смотрите. Вот это территория. А мы, пропустив эту информацию через свою внутреннюю призму восприятия, дали ему какую-то уже свою субъективную оценку. И это уже карта. И вот мы живем в моделях мира. Мы можем тут описать все, что угодно. Вот цветок, здание, которое есть. И каждая наша интерпретация, где-то будет больше совпадений, где-то будет меньше. Но эта пресуппозиция говорит о том, что каждый человек очень сильно субъективен. Вот у него, у каждого, условно говоря, свои очки. У кого-то розовые, у кого-то зеленые, у кого-то синие, у кого-то черно-белые и так далее. И мы никогда не можем быть уверены, что другой человек думает точно так же, как и мы.
Угу.
Мы можем за счет технологии NLP, вот то, что мы с вами обсуждали, подстройки, прояснения каких-то деталей. Вот я сейчас уже могу о вас сказать, да, по поводу микрофона, что вы сказали. Хрупкий, удобный, чувствительный, да, что вы профессионал, вам очень важна чувствительность. Чувствительность говорит о том, что, ну, в моем понимании, что, наверное, нельзя создавать лишних звуков, нельзя, вот вы как профессионал на радио, да, вы знаете, что дверьми хлопать не нужно, наверное, да, и вы воспринимаете включенный микрофон уже своим определенным образом, а я своим определенным образом, да, и вот эти наши описания реальности, они всегда будут очень разные. Но для того, чтобы мы лучше понимали друг друга, мы начинаем разговаривать и прояснять, а что для тебя важно, а что для меня важно. И если мы сейчас еще пообсуждаем полчасика этот микрофон, то, скорее всего, обменявшись нашими представлениями об этом микрофоне, он уже более-менее для нас станет одинаковым, но все равно не 100%. То есть мы вот к 100% совпадению своей внутренней карты не можем приблизиться. Вот это такая основная из пресуппозиций НЛП. Еще, говоря о пресуппозициях НЛП, я добавлю, что откуда они вообще взялись. Это тоже многие скептики говорят, что НЛП как религия создали какие-то там пресуппозиции. Пресуппозиция — это значит предположение какое-то базовое, да, то есть мы что-то предполагаем. И есть там 10-12, сейчас уже их больше, там, до 25 базовых пресуппозиций НЛП. Они взяты тоже не просто так, а они взяты, смоделированы с наиболее успешных людей. Вот так как в основе НЛП лежало моделирование Фрица Перлза, Вирджинии Сатир и Милтона Эриксона, Гриндер с Бендлером, создатели НЛП, они моделировали не только поведение, то, что мы с вами уже много раз обсудили, там, кто как ногу поставил, кто улыбается, кто как там кивает головой. Они это, конечно, на это обращали внимание, но они еще обращали внимание, во что эти люди верят, когда они общаются со своими клиентами или пациентами. И они выявили множество всяких разных убеждений. И есть такая знаменитая звезда Милтона Эриксона, она состоит из 5 базовых предположений. Вот в НЛП там базовых 10 предположений. И это тоже смоделированные вещи. Во что было бы хорошо поверить, чтобы стать хорошим коммуникатором, во что было бы хорошо верить, общаясь с другими людьми. Ну вот так я объясню.
Пресуппозиции. Понятно, хорошо. Ну вот если мы пройдем все по этим суппозициям.
Пресуппозициям.
О, господи, простите. Пресуппозициям. Или таким положением, предположением. Что интересного было для меня лично? Так, сейчас скажу. Где-то это было. Вот, личность и поведение.
Я вам подскажу. Личность и поведение — это различные явления.
Точно, так? Да. Да, все верно.
О чем нам говорит эта пресуппозиция? Она нам помогает, как она нам помогает жить и общаться более эффективно? Ну, тут, наверное, на радио мы ругаться не будем, но знаете, как в быту бывает, что муж с женой живут много лет, и жена на мужа говорит: вот ты там такой-то зверь. Да, с рогами. И она что говорит? Она ему говорит про его личность, что он такой зверь с рогами. Понимаете? И это большой удар уже в идентичность. Но если она скажет: ты ведешь себя там как последний зверь с рогами, она уже говорит про поведение. И она уже по большому счету не характеризует его как нехорошее животное, а характеризует его поведение. То есть личность остается хорошей и позитивной, а поведение – это уже то, что можно скорректировать. То есть в НЛП мы разделяем. Мы не говорим, человек плохой или хороший. Мы можем сказать, обсуждая какие-то поступки или поведение, это поведение было не самое хорошее. Но не говорим, что человек, допустим. То есть мы не вешаем какой-то ярлык на человека, а мы разбираемся в поведении. И эта пресуппозиция на самом деле помогает жить, если даже ее применять к себе. Знаете, там бывает, недоволен своей работой, и скажешь сам себе: вот я там, не знаю, какое даже слово такое культурное, вот я дурак, сам себе говоришь. И ты же такими словами сам себя уничтожаешь. А можно, если у тебя что-то не получилось, сказать: мое поведение было дурацким. Ну, две большие разницы. Я дурак или у меня поведение иногда бывает дурацкое?
Ага, ну просто какая связь? Если работа дурацкая, да, и почему мое поведение было дурацким? Это поведение было таким, потому что я работал здесь все это время?
Нет. Я говорю, если мы применяем к себе и если мы рассматриваем... Сами себя оцениваем. Угу. Здесь как раз вопрос про самооценку. То есть я могу, когда я что-то сделал нехорошо, не так, как я хотел, когда у меня что-то не получилось, да, я сделал какую-то оплошность, могу сразу сам на себя сказать, вот я дурак, а могу оценить свое поведение, когда у меня что-то не получилось, сказать: у меня было не самое эффективное поведение, да, у меня был дурацкий поступок я сделал. То есть вот дурацкий поступок — это про поведение, а я дурак — это про личность. И лучше переводить самокритику всегда, да и критику любого другого человека, на поведение. И это будет эффективно. То есть мы как бы не затрагиваем личность, потому что когда мы затрагиваем личность, есть еще такая модель нейрологических уровней Дилтса. Личность — это уже высокий нейрологический уровень, и она влияет, в принципе, на все сферы нашей жизни. И на наше окружение, и на наше поведение. Если человека всю жизнь называть дураком, то он будет и вести себя как дурак, и способности у него будут как у дурака, и убеждения у него будут как у дурака. Но если человека критиковать на уровне поведения, ну, самое простое применение в быту. Ребенок принес плохую оценку из школы, двойку принес, или сейчас уже не двойки, сейчас уже какие-то нули, наверное, ну, единицы приносят. Да, двойки. Но я еще из того века, где приносили двойки.
Двойки тоже.
Да. И один случай, когда родитель скажет своему ребенку: ты, не знаю, ни на что не способный двоечник, и он говорит ему, что его личность такая. Личность двоечника. Или он, родитель, может сказать: сегодня ты подготовился к урокам как двоечник. Сегодня твое поведение было как у двоечника. И это две большие разницы. Угу.
То есть не я, а просто только сегодня вот так получилось, что... Ну, это не постоянное мое состояние, да?
Да. Вот эта пресуппозиция, она как раз-таки помогает разделить, потому что в нашей, к сожалению, повседневной коммуникации мы привыкли и на себя, и на других вешать ярлыки. Хороший, плохой, там... такой, не такой, сякой. А проще всего перевести это на уровень поведения. Когда мы переводим на уровень поведения и оцениваем уже не личность, а поведение, тогда человеку проще исправиться. Вот если ребеночку всегда говорить «ты дурак, дурак, дурак», то он, скорее всего, таким и вырастет. А если говорить, что твое поведение было не самым эффективным, или не самым лучшим, или не самым умным твое поведение было, то он понимает, что он ведет себя не так, но он может это изменить. А личность мы уже не изменим. Да? Это как самосбывающее пророчество, когда нам, ну, на уровне идентичности что-то внушают.
Юрий, спасибо большое. Просто я сейчас сижу, разговариваю с вами, и я понимаю, что, господи, мы так повторяем наши движения, я просто сижу и думаю, господи, куда же мне руку положить-то? Ну, это все происходит реально так.
Да.
И это невероятно просто. Вот что я заметила.
Просто когда вам сейчас это будет триггером, если такого не происходит, значит, доверия нету бессознательного. И значит, вы можете постараться понаблюдать за этим человеком и сделаться немножко более... Вот сейчас, когда я вам рассказывал, повествовал, я же был в своих мыслях, и я за этим вообще не наблюдал. Но вы обратили на это внимание. Это такой первый... Я вас поздравляю с первым знакомством с НЛП. Вы теперь начнете это замечать. Очень интересно наблюдать за влюбленными парами, которые в кафе сидят, общаются. Ну, между ними уровень доверия бессознательного намного больше. И они так копируют. Но это просто надо на камеру снимать и потом наблюдать, разбирать, потому что они там буквально все копируют. Я однажды наблюдал такое видение на тренинге. Знаете, можно положить ногу за ногу, а можно так... Ногу за ногу и так вот ее закрутить, да? Знаете, такое бывает?
Нет, так не делала ни разу.
Ну, ладно, мы пробовать не будем, да. И я видел, как девушка, у нее такие очень хрупкие, тонкие ноги, и она, получается, ногу за ногу и так закрутила еще. В общем, получается, условно говоря, там почти в 4 раза, ну там, почти в 4 раза обвела свою ногу. И самое интересное, парень, который сидел рядом с ней, они сидели в первом ряду на тренинге. Он тоже так сделал, и он сам этого не понимал. Я думаю, что он в повседневной жизни, ну, так он не делает. Но так как между ними было хорошее доверие, они вот так вот скрутились. И ну, за этим интересно наблюдать. То же самое интересно наблюдать за ругающимися людьми. Вот есть люди, которые скандалят, они тоже могут быть в доверии. Они могут быть в бессознательном доверии. Есть у людей тип темперамента такой, да, они такие вспыльчивые, да. Они тоже могут во время своей вот этой перепалки друг друга копировать. Тоже интересно наблюдать.
Чтобы лучше ругаться потом, да, чтобы лучше понимать друг
друга. Но они профессиональные ругальщики, есть такие люди, ну вот они ругаются. У них стиль общения такой, они громко говорят, они импульсивно руками машут. Для того, чтобы под такого человека подстроиться, тоже нужно начать, ну, жестикулировать более широко, чем вам привычно. Он тогда начинает вас замечать.
Ну, знаете, я вот другое замечала, тоже у меня был такой опыт, у нас был очень такой странный начальник, работал.
Вот вы сейчас почесали руку, а у меня тоже вот начинает тоже чесаться. Это нормально.
Невероятно просто. И получается, что он тоже такой довольно, ну, может, истероид, не знаю, как его правильно назвать, он просто вот он орёт и машет руками, он просто ненормальный человек, но когда я попыталась с ним спокойно говорить, то есть послушайте меня, что хочу до вас донести, он орёт. А я просто вот решила, думаю, буду так себя вести, потому что мне так комфортно, я как будто защищаю себя вот от этого всего. И он успокоился потом. То есть я не подстроилась под него, я просто сидела и монотонно говорила, что послушайте меня, у меня есть что вам сказать.
Вот вы сейчас даже показываете, я думаю, что вы говорили не так, послушайте меня, вы сказали, послушайте меня, у меня есть что... Вы думаете, что вы спокойны, но вам... Вам надо просто за этим понаблюдать. Вы в любом случае под него какую-то часть вы подстройки сделали, хотя бы, наверное, на уровне интонации даже сейчас, когда вы мне демонстрировали. Первый раз, вот вы прослушаете на записи, вы сказали более тихо, а потом, когда вы уже сказали, что вы так дистанцируетесь, вы увеличили громкость, как бы воспроизвели эту ситуацию. И эти подстройки все равно есть. И да, еще же зависит от цели, еще же зависит от цели собеседника, потому что если он понимает, что вы не уйдете и будете с ним разговаривать так, ну, ему приходится подстраиваться. Иногда, знаете, людям бывает непонятно, а кто под кого подстраивается? Вот даже если мы сейчас будем анализировать, mm-hmm. то непонятно. И на самом деле неважно, если вы видите, что человек под вас подстраивается и начинает за вами повторять, осознает он это или не осознает, поблагодарите его мысленно, он делает за вас работу, он выстраивает доверительное общение. То есть не обязательно вы должны под кого-то подстроиться. Может быть, человек сам начнет под вас подстраиваться, и это, ну, как я уже повторяюсь, это такой взаимный процесс, его просто он либо есть, либо его нету. Ну, еще мы можем его создавать.
Угу, понятно. Хорошо, тогда вот еще тоже к субпозиции вернемся.
Пресс-субпозициям.
Простите. Пресс-субпозиции, так?
Да.
Хорошо, разум и тело понятно, позитивные намерения. А, ну это тоже, мне кажется, понятно, что каждый из нас хочет чего-то хорошего, да, когда он что-то
совершает.
Смотрите,
эта пресс-субпозиция очень хорошо работает, ну, во-первых, и в обычном общении, и в первую очередь в психотерапии. То есть каждое поведение имеет позитивное намерение, правильно?
Да.
Вот, о чем она говорит? Что в любой момент времени любой человек, когда что-то делает, он это делает из какого-то своего внутреннего позитивного замысла.
Из своей карты, да?
Какой-то да, из своей карты реальности, конечно. Даже если, давайте опять бытовой такой пример, сейчас-то, наверное, уже родители так не делают, но вот в моем детстве некоторых моих сверстников родители били. Ну, там, за плохие оценки, за какие-то прогулы, там, за какие-то оплошности. Родители, когда его бьют, они что делают? Они же хотят, у них позитивное намерение какое? Я хочу, чтобы ты стал лучше.
Перевоспитать.
И мы не имеем права, по большому счету, его осуждать, этого родителя. Да, мы можем там сделать какую-то внутреннюю оценку. Но он все равно действует из своего позитивного намерения. Пускай оно выражается не очень экологично. Или, ну, я не знаю... Ну, давайте, граффити. Пришли, как их называют, бомберы, обрисовали стены. Они что, обрисовали эти стены для того, чтобы там испортить что-то? Нет, у них было позитивное намерение. У них искусство, они создают красоту. Свою, непонятную нам, непонятную большинству, может быть. Но у них есть позитивное намерение. И эта пресуппозиция помогает нам лучше... Даже разбираться в каких-то конфликтах. Если человек на меня кричит, то это всегда сигнал о том, что стоп, ставишь себя на паузу. Думаешь, так, а какое позитивное намерение есть у этого человека? Что он хочет? И когда ты немножко порассуждал на эту тему, благодаря этой пресуппозиции, что позитивного он хочет донести своим сейчас поведением? И ты понимаешь, наверное, он очень устал. Он хочет отдохнуть, хочет, чтобы от него отцепились. Вот я могу даже сказать свои примеры такие, когда приходишь в банк, и операционист в банке бывает там за день тысячи людей через нее прошли, и она вечером уже, ну совсем она, у нее нету фильтров, как я говорю, да, она уже там и огрызается, и рычит. И что в этот момент? Я думаю, вот она сейчас рычит. Она рычит из какого намерения? Чего она хочет? Я понимаю, что, наверное, она хочет отдохнуть. И в этот момент что я делаю? Я говорю, у вас такая тяжелая работа, вам, наверное, даже и вздохнуть некогда. И этот человек из такого, из пантеры злой, у нее плечи опускаются, она немножко краснеет, румянится и начинает нормально разговаривать. Да, извините, я очень устал. И такого очень много бывает. То есть вот эти все пресуппозиции, их очень важно просто, ну, как бы... В них на какое-то время поверить или на какое-то время их просто примерить к себе, и в каждой жизненной ситуации можно найти такую пресуппозицию, которая поможет тебе построить свое поведение более, скажем так, результативным. Ну, то есть, вот как в случае с операционисткой, можно вот так поступить, как я поступил. То же самое, и наверняка вы можете привести какие-то свои случаи.
Ну да, я думаю, что такие случаи были в жизни, да, в повседневной, именно вот в магазинах, допустим, тоже в контакте с людьми, которые, да,
Я вам могу сейчас даже такой юмористический пример. Давайте. Сказать. У меня жена иногда рычит, просто без причины. И я заметил, что когда я начинаю анализировать, а почему бы она сейчас могла рычать? У меня как бы возникают две только вещи. Либо у нее что-то болит, и она мне об этом не говорит, но показывает. Либо она хочет кушать. И, как правило, когда она хочет кушать, она рычит. Я, так как я уже с ней живу много лет, да, и я знаю, что это такое, и как это происходит, то в этот момент времени, когда она на меня рычит, я могу что сделать? Я могу начать огрызаться в ответ и вроде как отстаивать свои границы, но когда я понимаю, какое у нее позитивное намерение, да, она кушать хочет, она так кушать просит, ну, условно говоря, сама того не понимая, я ей говорю: любимая, а давай мы что-нибудь скушаем? Она такая: а, да, точно, я кушать хочу. То есть она даже сама не осознает, да, желудок урчит, да, вот это все происходит, она кушать хочет, но иногда себе не может даже заметить. Такое часто. Вот здесь очень важно просто анализировать и ставить себя на место другого человека. Что хорошего мог бы этот человек хотеть в этой ситуации? И, как правило, мы угадываем. А когда мы угадали, можно даже напрямую у человека спросить. Сказать: а что ты сейчас действительно хочешь? А что бы ты сейчас, что ты сейчас своими словами прям хочешь мне донести? Вот и все. Такое просто применение.
Я думаю, что другая сторона тоже ждет ответного, да, в свой адрес, именно тоже какого-то считывания, понимания.
Ждет, но этого же не происходит, да, часто. Не происходит. В большинстве случаев этого не происходит. Ну, потому что мы живем, ну, условно говоря, как на автомате. Мы не обращаем часто внимания не то, что на других, мы на себя не обращаем внимания. Там не досыпаем, не доедаем или наоборот переедаем, ну и многое другое. Поэтому вот НЛП дает такую какую-то, знаете, наверное, степень осознанности, потому что когда ты помоделируешь других людей, если что-то, если ты хочешь научиться какому-то навыку, либо осознаешь, как у тебя внутри что устроено, ты начинаешь лучше понимать людей, и тогда проще происходит эта вся подстройка.
Просто я вот думаю, наверное, ну, у всех у нас реакция первая на агрессию — это закрыться, то есть либо ответить человеку, либо закрыться и уйти, и не продолжать разговор.
Ну, есть три реакции эмоциональные, они на уровне рептильного мозга: бей, беги, замри, да? То есть если мы видим какую-то опасность, мы либо бьем в ответ, либо замираем, либо бей, беги,
замри,
или бежим. Бьем, замираем или бежим. Вот. И это уже зависит от способа реагирования и в большей степени от типа темперамента. Но мы не будем углубляться. Мало ли что ждет другой человек на самом деле. Есть факт, что в экстремальных ситуациях, даже много было всяких исследований, там, если какой-то ЧП случается, то 40% там, я сейчас могу соврать, но 40% бегут направо, а 60% бегут налево. Ну или наоборот, не помню точных цифр. Это зависит уже немножко от других вещей. Но многими вещами на бытовом уровне мы можем управлять. Да, и то, что человек ожидает чего-то, мы можем под это подстроиться и дать ему это, если он этого ожидает. Когда человек на нас кричит, он, наверное, ожидает и понимает, что мы будем кричать в ответ, но мы можем поступить по-другому. Если мы у него просто спросим: а что ты сейчас хочешь? Это уже намного проще.
Хорошо. Юрий, тогда такой тоже вопрос к вам. Если НЛП такая важная вещь, и она работает, мы можем коммуникацию выстраивать друг с другом, почему же на нее столько подвергают сомнениям эту работу, не понимают.
Давайте объясню. Ну, во-первых, вот здесь хорошая аналогия происходит как стадии принятия горя. Да? Сначала отрицание, гнев, злость, депрессия, а потом уже происходит принятие. И когда в мире, вообще в целом в мире, я не говорю сейчас про НЛП, появляется что-то новое, вспомните, появились мобильные телефоны, там смартфоны, отрицание, их, на них не обращали внимания, потом гневались, это дорого, там неудобно и все такое, потом какое-то время проходит, и уже все воспринимают их как в порядке вещей, да. И даже банально, давайте вот я сейчас на нашем примере, если бы я вам сказал: Светлана, я готов дать вам интервью, но только в том случае, если это интервью будет проходить стоя. Нам сейчас нужно поставить микрофоны и общаться стоя. Первое, ваша реакция, вы бы, наверное, сначала отрицали это. Потом, возможно, когда мы начали это стоящее интервью, возможно, вы бы испытывали какой-то гнев, потому что непривычно, да? А потом произошло принятие, и, возможно, вот что произошло. То же самое происходит с НЛП. Объясняю еще суть. Суть НЛП заключается в том, что создатели NLP и специалисты в области NLP никогда не вели каких-то глобальных психологических исследований. И за это на NLP, ну скажем так, в научном сообществе немножко так смотрели свысока. Но специалисты в области NLP сделали очень важную работу, потому что они взяли очень много разных моделей из областей психологии и научили, как это знание применять в своей обычной жизни простому человеку. Вот и здесь, в этом заключается NLP. Вот, допустим, есть давно уже открытая и признанная концепция академика Павлова стимул-реакция, да, создание условных рефлексов. Ну хорошо, есть собачки, есть, зажигают им лампочку, течет у них слюна. А человеку от этого что? А вот специалисты в области NLP научились ставить себе эти, в NLP это называется якоря, научить себя условным рефлексом для, допустим, вызвать состояние уверенности или состояние вдохновения. И зачем переоткрывать концепцию стимул-реакция? Ну, ее невозможно, во-первых, переоткрыть. И, конечно, они просто взяли и внедрили. Кстати говоря, если NLP было создано в конце 1970-х годов, да, 78-й, там, ну, там плюс-минус даты колеблются, то был такой психолог и философ Уильям Джеймс еще в 19 веке. Он еще в 1890 году писал о том, что человек думает не так, как мы привыкли думать. То есть, что он думает в трех модальностях. Визуальное — мы представляем картинки, аудиальное — мы можем слышать звуки внутри себя, кинестетическое — запоминание с помощью движения тела, и аудиодигитальное — это логическая речь. То есть думать словами непосредственно. И это же лежит в основе NLP. Но это было открыто еще в 1890 году. Об этом уже было написано хорошим известным психологом. Так вот, специалисты в области психологии не признавали NLP, ну, на мой взгляд, просто по причине того, что первое — там игнорирование, отрицание, гнев и все такое. А сейчас все очень сильно изменилось. Сейчас, ну, наверное, только неуважающий себя психолог, пусть меня простят коллеги-психологи, не изучал NLP, потому что вот когда я провожу обучение, ну, 30% человек в группе — это всегда специалисты, это всегда либо психиатры, либо психологи. Почему? Потому что это настолько базовая прикладная вещь, которую, ну, не знать уже на сегодняшний день невозможно. Ты просто очень много теряешь. Кто-то продолжает развиваться в этой теме и начинает выстраивать свою работу таким образом, а кто-то просто как базовые навыки это все берет и внедряет. Поэтому вот я вам даже принес книжку профессора нашего Лобанова. Это профессор, действующий Белорусского педагогического университета. У него здесь, он когнитивной психологии, у него здесь все расписано по NLP. И как он говорит, что учиться, скажем так, работать по Фрейду, по психоанализу, это, скажем так, это уже прошлый век. То есть используются уже другие технологии, и NLP одна из них, которую можно и нужно знать. Знаете, он нам однажды на лекции сказал, что любой успешный человек должен знать NLP. Это слова профессора психологии, ныне действующего. Поэтому мнение меняется, и мне кажется, тут еще есть такой человеческий фактор, когда, ну, смотрите, всем известно, что вот Фрейд, основатель психоанализа, он очень отрицательно относился к методикам Карла Юнга, а Карл Юнг — это его ученик. И он очень отрицательно к ним относился. То же самое и здесь. Я вам даже больше могу сказать, что Милтон Эриксон, которого моделировали Гриндер с Бентлером, создатели NLP, он над ними всегда подшучивал. Он над ними всегда подшучивал, потому что он говорил, что вы не можете знать того, чего знаю я, потому что даже то, чего знаю я, до конца я не знаю. И потом, впоследствии, он им писал благодарность. Есть такая книга которую написали Гриндер с Бендлером, гипнотические паттерны Милтона Эриксона. И вот в этой благодарности, в этом предисловии к этой книге Милтон Эриксон написал, что, ну, я сейчас своими словами, конечно, перескажу, он написал простую вещь, что благодаря этим людям то, что я знаю и я умею, стало доступно для чем можно большего количества людей. То есть они разобрали его речь и потратили очень много, не только речь, вообще его поведение, и выявили очень много закономерностей. Кстати, ну вот, я считаю, что эриксоновский гипноз, гипноз второго поколения, в большой степени благодаря Гриндеру с Бендлером, основателем НЛП, сейчас так хорошо популярен, потому что они его разложили очень просто. Несмотря на то, что Милтон Эриксон сам обучал психотерапевтов, гипнологов и так далее, и он был врачом, но он не мог так четко передать свое знание, которое у него было. То есть это уровень бессознательной компетенции, когда я что-то умею делать, но не знаю, как этому научить. И вот он написал в благодарности, что есть много вещей, которые я не знаю, как я сам делаю. И вот ребята Гриндер и Бендлер, ну, сейчас, конечно, они уже старички совсем, а Милтона Эриксона уже нет в живых, но он писал такую благодарность. Поэтому, но он же их и подтрунивал. Понимаете? И здесь вот такая история. Почему так много говорят о псевдонаучности? Потому что они не занимались исследованиями. Они занимались внедрением уже исследованного в жизнь. Как это можно применять? И еще то, что многих людей отпугивает слово программирование. Нейро, понятно, что-то с мозгом. Лингвистика, что-то со словом. А программирование, что это значит? Ну, вот, чтобы убрать страх от слова программирование, что такое программирование? Это создание какого-то пошагового алгоритма действий. Правильно? Мы создаем какие-то отправные точки для того, чтобы сделать одно действие, получить результат, сделать дальше действие и дальше. Так вот, это, наверное, уже для всех слушателей и для вас. Когда мы берем свой блокнотик и пишем себе план на день, мы
программируем
себя. И слово программирование не нужно бояться, поэтому это не значит, ведь что по большому счету дает НЛП? Ты можешь разобраться в своих психических процессах, понять, как они у тебя происходят, выбрать, как их можно изменить, и уже по большому счету продумывать свои шаги, как достигать. Это, как говорится, и в больших моделях целеполагания, точно так же и внутри себя мы можем очень-очень мелкие. Вот мы можем планировать свой день, даже вот сейчас давайте эксперимент еще один. Вы можете, ну вот знаете, что вы будете делать завтра? У вас есть какое-нибудь на завтра дело?
Завтра есть, я уже понимаю, потому что у нас рутинная такая работа, да. Мы делаем...
Ну вот представьте какое-то одно дело завтрашнее.
Да.
Представили?
Да.
Хорошо. И как оно вам представилось? Можете просто описать без контекста, что вы видите, слышите, чувствуете?
Что я вижу? Это 3 часа времени моего, это 2 части сценария, это 3 рубрики внутри.
Так, а вот вы как это видите? За компьютером? Вот прям контекст.
Да, за компьютером.
Так, за компьютером.
Компьютер, клавиатура, я, интернет, сайты.
Отлично.
Разные и набор.
Вот вы сейчас описали. Своим определенным образом. Вы когда описывали, это как будто вы видите своими глазами этот компьютер?
Ну, как сказать? То есть меня там нет на месте, я просто помню картинку, и вот...
То есть как будто своими глазами?
Ну, как будто это же моя картинка, я же ее пишу каждый день там.
А вы можете представить все то же самое, весь тот же контекст, компьютер, эти файлы открытые, это же помещение, но только увидеть себя в этой картинке, как на фотографии или как на видео. Вы даже можете попробовать.
Да, я представила уже.
И я могу с 90% уверенностью сказать, что если вы будете так себя представлять, видя себя со стороны, то у вас будет больше мотивации сделать это действие.
Правда, да?
Ну, попробуйте.
Ну, я улыбаюсь, сижу за столом, сейчас я это вижу. Вот, и, ну, просто есть другие факторы, которые мотивируют меня это сделать быстрее и сделать, ну, раньше.
Берите на вооружение просто. Вы порассуждать. Вот, о чем это говорит? У нас есть множество внутренних разных представлений. Мы сейчас не вдавались в детали, я вам просто показал такую яркую, контрастную историю, что мы можем одно и то же событие воспринимать по-разному. Мы можем представлять как будто своими глазами. Мы можем представлять, как будто мы видим себя со стороны. И там еще может быть очень много других                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================················ всевозможных деталей.
Угу.
Вот.
Угу. Понятно. Просто вы тоже заговорили про... про как это вы называли? Бессознательное...
Доверие.
Нет. Другое еще было. Про...
Компетенция.
Компетенция, да. Это правда есть такое. То есть ты можешь быть прекрасным преподавателем, просто лучшим, но ты не можешь... делиться как будто своими знаниями. Ты не можешь передавать, хотя ты лучший из лучших. А есть те, которые, наверное, не совсем такие успешные преподаватели, но они хорошо объясняют.
И да, они... давайте я сейчас немножко переструктурирую вашу речь. Угу. Там, условно говоря, есть хороший специалист, он там мастер, ну, допустим, крутой юрист, да, угу. Там супер, там, магистр юридических наук. Он... самый лучший в стране, в городе. Но он не может научить другого стать таким же хорошим юристом. Mm-hmm. Хотя сам он специалист, классный эксперт. Есть другая сторона медали. Есть не такой крутой юрист, не такой востребованный, но он умеет хорошо обучать. Это две большие разницы. И здесь как раз-таки с помощью NLP в том числе есть четыре базовых уровня обучения. Бессознательная некомпетентность. Это, допустим, вот когда вы про NLP не думали и не знали.
Угу.
Вы без него жили спокойно, и все. Это уровень незнания. Потом вы решили сделать интервью на тему нейролингвистического программирования. Вы начинаете гуглить что-то, и вы понимаете, что там какой-то невероятный пласт информации, угу. который тяжело переработать. Это уровень сознательной некомпетентности. То есть вы осознаете, что вы чего-то не знаете. Потом, когда мы с вами вот уже пообщались, поупражнялись, хотя бы вот в подстройках, вы понимаете, ага, есть такая штука, и она работает. Но сейчас вы поднимаетесь на уровень сознательной компетентности. То есть вам для того, чтобы это наблюдать, для того, чтобы это создавать, вам нужно будет тратить сознательные усилия. То есть вам нужно будет, чтобы лучше выстраивать вот это бессознательное доверие, вам нужно будет иногда просто отвлекаться, может, от сути разговора и там чуть-чуть подстроиться.
Mm-hmm.
Это уровень сознательной компетентности. Четвертый уровень – это уровень бессознательной компетентности. Это когда мы уже делаем это все на автомате. Это как кататься на велосипеде. Сначала мы знать не знали,
mm-hmm.
потом мы поняли, что на нем надо держать равновесие, потом мы поняли, что мы уже научились, но едем плохо и криво, держимся там, но все равно, но уже едем. А потом в какой-то момент нас отпускает, и мы уже просто едем и не обращаем внимания, как мы крутим эти педали и так далее, и так далее. Но есть еще один пятый уровень – это уровень сознательная компетентность над бессознательной компетентностью. Это когда мы свою бессознательную компетентность, свой опыт смогли разобрать по полочкам и передать его другим. То есть когда мы понимаем, как мы это делаем, и уже можем передавать. Вот mm-hmm. тот человек, который крутой эксперт, но не может другого научить, он просто застрял на уровне бессознательной компетентности и не вышел на пятый уровень, где он уже осознает свою бессознательную компетентность.
Гениально, вот точно, просто из жизни ситуации, но невероятно. Хорошо, Юрий, а вот еще тоже вопрос к вам про то, как мы можем сами помочь себе освоить NLP в домашних условиях. Какие, быть может, книги вы можете порекомендовать?
Ну, во-первых, я могу порекомендовать свою. Аудиокнигу уже в Ютубе лежит две бесплатных главы. Это там порядка 2 часов хорошей, структурированной, качественной записи, где все легко и просто. Даже, наверное, проще, чем я вам здесь сейчас рассказывал. И самая большая проблема в изучении самостоятельном NLP – это отсутствие практики. То есть вот мы сейчас с вами пообщались, я вам пообращал внимание на какие-то вещи, вы их стали замечать, и вы дальше уже будете развивать в себе этот навык, если вы посчитаете это нужным и интересным. А если нет, то нет. И вот проблема в изучении через книги, через видеосеминары, это то, что не хватает практики, не хватает обратной связи, не хватает вот этого вот. Учиться можно через книги, учиться можно через видео, учиться можно через аудиокниги. Но самый главный мой совет по... обучению самостоятельному NLP – это узнать маленький кусочек знания и научиться его использовать. Вот мы сейчас провели очень много времени и разговоров про подстройку. Вот, допустим, вы узнали что-то про подстройку и начинаете этот навык сознательно внедрять в себя, создавать привычку до тех пор, пока он не перейдет на уровень бессознательной компетенции. Потом вы узнаете еще кусочек информации. И тоже очень важно уделить какое-то время, чтобы оно внедрилось на уровне бессознательной компетенции. Тогда будет легко. Если же взять залпом, прослушать или прочитать какую-нибудь книгу по НЛП, вот вообще ничего не изменится, только разовьется навык чтения книг. Навык поглощения информации войдет на уровень бессознательной компетенции.
Да, и сознательная некомпетенция тогда выработается, да? То, что ты почитаешь, понял, что ничего не понимаешь, ты осознал, что ты ничего
просто
не понимаешь.
Если говорить про навык использования НЛП, он просто останется на уровне сознательной некомпетенции, но навык чтения книги, он разовьется. Единственное, что еще могу посоветовать, это если берете литературы очень много по НЛП, я рекомендую начинать с русскоязычных авторов, потому что англоязычные авторы, во-первых, они пишут как врачи, как психиатры, как психотерапевты, это одна проблема, но это не самая главная проблема. Другая проблема – это перевод, потому что переводит, скорее всего, тоже не специалист в области НЛП, а просто переводчик, который просто переводит. Поэтому получается достаточно такой сложный, ломанный текст, который нелегко просто понять вот сразу. Я рекомендую просто русских авторов, это обязательно Юрий Пузыревский, аудиокнига «Путь НЛП. Практика». Татьяна Мужицкая, можно читать, у нее очень легкая подача, читать, слушать. Есть такой автор Сергей Горин, «Пробовали ли вы гипноз?» называется книга, там все про НЛП, и там легко, там прям стенограммы семинаров, там диалоги, там понятно, что происходит, и понятно, как это внедрить. Из русских, из простых я бы вот начал с трех авторов: Юрий Пузыревский, Татьяна Мужицкая и Сергей Горин. Это самое простое. А дальше уже усложнять. Если прям хочется иностранщины, то Энтони Робинс, книга «О власти над собой». Это старая книга, ей уже больше 20 лет. Это одна из первых простых книг, которую перевели и которую, условно говоря, можно читать. Так вот, с нуля. И дальше это внедрение. Вот без практики изучить НЛП вообще невозможно.